Отец, мы благодарны Тебе за Дух Господень. Благодарны Тебе за то, что Духом Твоим мы уже имеем способности и возможности понимать и принимать несравненно больше. Мы благодарны Тебе за то, что мы благословлены. Благословлены Духом Твоим, в котором мы обогатились всем, всяким словом, всяким познанием, и мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Отец, мы благодарны Тебе за Твои способности и возможности. Мы благодарны Тебе за действие Твоего Духа и силы. Благодарны Тебе за то, что прямо сейчас Ты проливаешь свет на всякую тьму. И мы просим Тебя прости каждому из нас лично, если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоим просьбам, к Твоим наставлениям. Если мы хоть в чем-то ставили сопротивление или препятствие действию Твоего Духа и силы. Господи, мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя, дай направление мыслям, дай направление словам. Помоги каждому из нас правильно принять и правильно понять все то, чему Ты будешь учить нас сегодня. А мы держимся слова, что мы будем научены Господом. Мы держимся слова, что начавший в нас доброе дело – совершит его во всей полноте. Спасибо Тебе, Иисус, за то служение Твоего Духа и силы. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас Духом Твоим да сокрушается всякое бремя, всякое ярмо с ума каждого присутствующего и входящего во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Господь, помажь ум каждого присутствующего на этой встрече духом премудрости Твоей откровения к познанию Бога и Его путей. Мы держимся слова, что каждый участник сегодняшней встречи будет наученный Господом, и начавший в них доброе дело, совершит его. Спасибо Тебе, Иисус, за Твой труд над каждым участником сегодняшней встречи. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословляем Тебя, Господь. И благодарим Тебя за помазание, духа премудрости, духа откровения на умах каждого участника сегодняшней встречи во имя Иисуса. И я прошу Тебя, Господь, помажь и меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы все то, чему Ты хочешь научить их сегодня, они приняли через откровение Святого Духа. Им стало открыто это во всей полноте и без всякого недостатка во имя Иисуса. Я благословляю их и благодарю Тебя за помазание, которое прямо сейчас будет направлять и вести меня в этом уроке, в этой встрече во имя Иисуса. Спасибо Тебе за Дух Господень. Спасибо Тебе за силу. И я беру власть над всяким бесом раздражающим, над всяким бесом отвлекающим, над всяким бесом затмевающим умы, приказываю оставить умы присутствующих и входящих на эту встречу во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание, за действие Твоего Духа и силы и за сверхъестественные способности и возможности понимать и принимать несравненно больше. Да будут они научены Господом. И начавший в них доброе дело, да совершит его во всей полноте, без всякого недостатка. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, сегодня у нас вторая встреча по теме «Распорядитель» или «Быть распорядителем в Царстве Бога». Встреча номер два. Еще раз прочитаю наше базовое местописание. Евангелие от Луки, 12 глава, 42 по 44 стих, где Господь Иисус сказал. Кто верный и благоразумный домоправитель, которого Господин поставил над слугами своими, раздавать им в свое время меру хлеба? Блажен раб тот, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Это наше базовое место Писания. На прошлой встрече мы с вами говорили о том, что люди, принимая Сына Божьего своим Спасителем, не входят в полное его господства. То есть, приняв Иисуса своим спасителем, в их уме нет понимания того, что он царь, и что им, как его подданным, необходимо делать в его царстве. То есть, они остаются без царя в голове. И Писание говорит, что не имея Бога или царя в уме, люди делают непотребство или то, что не потребно их царю. Сегодня мы продолжим рассматривать или формировать основания для настоящей темы «Быть распорядителем в царстве Бога». Поэтому будьте внимательны. Сегодня, еще раз напоминаю, сегодня мы продолжаем формировать основания. Основание. Сегодня у нас с вами вторая встреча. И мы продолжим говорить о некоторых вещах, связанных с царством. Потому что, читая Писание, мы редко встречаем стихи, в которых упоминается подробное учение о присутствии на земле двух царств. Двух духовных, конечно, царств. Но есть стихи, которые говорят о существовании, что есть таковые, есть два духовных царства. Например, Колоссянам 1 глава 13 стих говорит, что избавившего нас от власти или царства тьмы и введшего нас в царство возлюбленного Сына. Это в послании к Колоссянам, 1 глава, 13 стих. Также написано в Евангелии от Иоанна, 12 глава, 31 стих, что ныне суд миру сему, ныне князь мира сего или царства тьмы изгнан будет вон или лишен власти. Поэтому на основании даже этих двух мест Писаний мы можем сказать, что на земле есть действие и проявление Царства Божьего, в котором царствует помазанный Богом на господство Иисус. Его церковь, она представляет Его, Его царство на земле. И также есть, пока есть, царство тьмы, в котором царствует падшее ангельское существо, используя тех, кто через ложь находится в его власти, влиянии и контроле. И мы с вами говорили, что люди, живущие в немонархическом государстве, встречая в Писании слово «царство» или «царь», для них это мало что значит. Чаще всего они понимают это по-своему, исходя из тех, возможно, сказок, которые они читали в детстве, или вообще не понимают, о чем идет речь. Но используемое в стихах слово «царство» или «царь» является формирующей для правильного понимания содержимого не только этого стиха, но и в целом всей главы, так как через слово «царь» или слово «царство» используемо раскрывается само содержание, его концепция в целом. Мы знаем, что Иисус царство, Иисус часто говорил такие слова, как «царство небесное». Он что-то подчеркивал. Он этими словами что-то обозначал. Также Иисус говорил «царство Божье». Также что-то обозначал и подчеркивал. «Царство мое» или просто слово «царство». Он говорил о разных сторонах царства. И если не понимать, почему он использует эти слова, не раскрывается определенная Богом мудрость в этом учении. В толковых словарях определение слова «царство» делает сноску на слово «государство», так как они сами близки по значению. И то, и другое обозначает форму организации жизни общества под управлением царя или системы органов власти, которая является основным принципом государства или царства. Вот такое определение дается в толковом словаре. То есть царство, как и государство, представляет собой структуру, имеющую в себе жесткую систему. Поэтому для ясного понимания царства должно быть четкое понимание работы системы царства. Отсутствие же понимание системы царства приводит к тому, что граждане Царства Божьего ведут себя так, будто бы они эмигранты или временно присутствующие в царстве. И чаще всего по причине невежества они не участвуют в работе системы царства, прикрываясь искаженным пониманием слова «благодать». Вопрос. Почему у граждан Царства Божьего имеются искаженные понимания их положения и их миссии в Царстве Господа? Я думаю, что сегодня мы над этим поработаем, чтобы правильно потом понимать, почему кто как поступает, нам очень важно заложить основание, хорошее основание. Почему я буду говорить, почему у граждан Царства Божьего пока еще имеют место искаженные понимания их положения и их миссии в Царство Господа? Почему? Знаете, я наблюдаю за детьми Божьими, которые являются гражданами Царства Божьего. И я понимаю, почему. И сегодня я хочу и вам показать, почему. Но было бы хорошо, чтобы они тоже с пониманием к этому отнеслись и начали над собой работать, чтобы это изменять. То, о чем мы будем сегодня говорить, если к этому правильно отнестись и начать системно это менять, это в целом поможет быть очень эффективным гражданином царства и поможет эффективно принимать те возможности из царства, которые доступны каждому гражданину царства. Поэтому для ответа на этот важный вопрос мы проведем сегодня с вами исследование, по порядку отвечая на вопросы, которые приведут нас к ответу на наш вопрос. Очень интересное исследование. Я верю, что во многом оно прольет свет в целом на многие вещи, которые такие конфликтные, как в самих церквях, так и в целом в жизни рожденных свыше, как участников завета. И для начала мы ответим с вами на первый вопрос. Можете себе записать. Вопрос первый. Из каких составляющих состоит человек? Для многих этот вопрос уже с ответом. Потому что, возможно, вы уже слышали подобный вопрос или изучали подобный вопрос. Но мы пройдем с вами по порядку, чтобы, возможно, первый раз, кто участвует в подобных встречах, для него была ясная картина всего нашего изучения. Поэтому будьте внимательны и слушайте все, что Дух Божий будет вам открывать. Итак, вопрос первый, на который мы будем давать ответ. Из каких составляющих состоит человек? Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих, раскрывает составляющие человека. Апостол Павел под вдохновением Духа Божьего пишет: «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте». И дальше раскрывается полнота человека. «И ваш дух, и душа, и тело во всей целостности да сохранятся без порока». То есть апостол Павел говорит о том, что человек состоит из духа, я отмечаю в той же последовательности, из души и тела. Конечно, изучая Писание, Бытие 1 глава, мы видим, что Бог вначале сотворил дух. И так как дух должен был жить в естественном физическом мире и реализовывать свою миссию в естественном физическом мире, то Бог поместил дух в тело. И дух уже был наделен всеми необходимыми качествами и необходимой силой, необходимым потенциалом, чтобы через естественное физическое мира тело реализовывать Божий план в естественном физическом мире. То есть человек был сотворен как духовное существо со способностью жить в естественном физическом мире. Мы видим, что человек настолько универсален, что он одновременно живет телом в естественном физическом мире, а духом в духовном мире. Своим духом человек соприкасается с миром духовным, своей душой с миром интеллектуальным, а своим телом человек соприкасается с естественным физическим миром. И человеку, как духу, дано тело, чтобы невидимый, сокрытый, сокровенный дух, человек, посредством плоти мог передвигаться в естественном физическом мире и реализовать то призвание, которое находится именно в духе. То есть тело необходимо в естественном физическом мире и является одеждой человека как духа. Итак, из каких составляющих состоит человек? Дух, душа, тело. Из трех составляющих. Хорошо, ответили на этот вопрос. Вопрос следующий. Где накапливаются знания, получаемые человеком в течение его жизни? Еще раз. Где накапливаются знания, получаемые человеком в течение его жизни? Давайте вначале ответим, посредством чего человек получает информацию из окружающего его мира. То есть информация, которая поступает в ум человека, она приходит через органы чувств. То есть это глаза, то есть зрение, это уши, то есть слух, это язык, то есть вкус, это нос, то есть обоняние, это кожа, то есть осязание. Ну и существует еще мнение, что есть шестой орган чувств, это вестибулярный аппарат или чувство равновесия. То есть все органы чувств являются приемниками, как приемниками информации, так и передатчиками. Они говорят, но они и передают информацию. То есть вся информация, получаемая через органы чувств, она поступает в ум человека. А ум выступает в роли как накопителя и обработчика информации. Итак, вопрос номер два, который мы с вами провели. Где накапливаются знания, полученные человеком в течение его жизни? В его уме. Вопрос номер три. Второй вопрос мы разобрали. Что из трех составляющих человека, а именно духа, души и тела, после покаяния во грехе рождается свыше? Что? Дух, душа или тело? Прочитаем стих из Писания. То есть мы будем сразу обращаться с вами к Писанию. Послание к Римлянам, 5 глава, 5 стих говорит: «Любовь Божия излилась в сердца, в дух наш, Духом Святым, данным нам». Слышите? Также есть местописание, которое можно взять параллельно, чтобы отметить некоторые важные моменты. Итак, умоляю вас, апостол Павел пишет в послании к Римлянам, 12 глава. «Умоляю вас, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, это к рожденным свыше, святую, благоугодную Богу, для разумного служения. И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». То есть, если рожденному свыше после возрождения нужно распинать свое тело и обновлять свой ум, то несложно догадаться, что из трех составляющих человека после покаяния во грехе рождается свыше именно дух. Есть. Вопрос номер три. Кто рождается свыше? Дух. Есть. Вопрос номер четыре. Что в человеке остается неизмененным после рождения свыше? Итак, прочитаем еще раз уже известный нам стих из послания к Римлянам, 12 глава, 1-2 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума». То есть мы видим, что прежним после рождения свыше или неизмененным после рождения свыше остается содержимое ума и тела человека. Содержимое ума. Рождается свыше дух, при этом содержимое ума человека и его тело остаются прежними. Возникает вопрос, что изменилось в духе человека? Это вопрос пятый. Что изменилось в духе человека? Послание к Колоссянам, 1 глава, 13 стих говорит, что Бог избавил нас от власти тьмы и вел в царствие возлюбленного Сына Своего. То есть из духа человека был убран дух смерти, И он был наполнен духом жизни, как написано, что любовь Божья излилась в наши сердца Духом Святым, данным нам. То есть в духе изменилось само наполнение, был убран дух смерти и был дан дух жизни, дух Божий. Изменилось духовное наполнение и содержание. То есть это очень важно отметить. То есть теперь в присутствии, в духе человека присутствует дух Божий. Измененно как окружение духа, так и содержание духа. Дух Святой в духе человека является залогом наследия человека и носителем этого наследия в духе человека. То есть в результате возрождения духа человека он стал представлять собой одно целое с Богом. Давайте посмотрим дальше, что произошло. Исходя из этого, что есть возрожденный свыше дух и есть необновленный ум, что получается, что рожденный свыше человек представляет собой два образа. Это вопрос номер 6. Два в одном теле. Запишите. Номер 6. Два в одном теле. То есть каждый человек представляет собой два образа. Есть тот, кто он в своем уме. Он представляет человека с уже полученной профессией, с уже жизненным, бесславным опытом, сформированной мудростью земной характера. В целом, в уме человек бесславный, безбожный, плод рынка спроса и предложения в современном мире. Он является ответом на похоти мира или воплощающий волю сатаны. Таким человек знает и видит себя в своем уме, потому что мудрость земная пока еще имеет место. Тот, кто человек в своем духе, это прославленный, это призванный, это обеспеченный Богом, это благословенный Богом, в силе Бога, имеющий дары сверхъестественного служения, это воплощающий волю Бога. Таким человек себя еще не знает в своем уме и не видит себя в своем уме, но таким он уже является в своем духе. Поэтому в процессе жизни рожденный свыше человека происходит постоянный невидимый его глазам конфликт. Конфликт того, что уже есть в его духе, и конфликт того, что уже есть в его уме. И конфликт выражается в том, что рожденный свыше и наполненный Духом Святым человек не желает жить по-старому, не желает быть в ограничении, не желает быть бесславным, не желает быть проклятым, он не желает иметь рабский образ жизни. При этом необновленный мудростью Божий ум человека не знает, как жить по-новому в соответствии с волей Божьей. Для него спокойней и понятней руководствоваться уже тем, что он знает, смиряясь с рабским проклятым образом жизни. И вы знаете, в чем причина конфликта? Основная причина конфликта. Основная причина конфликта состоит в уже существующих знаниях в уме и в духе человека. Конфликтуют знания, то есть знания ума в конфликте со знаниями духа. Но конфликт происходит не сколько между самими знаниями, сколько между мудростями. Вопрос номер 7. Который мы называем конфликт двух мудростей. В результате у гражданина Царства Божьего, после рождения свыше уже теперь, возникают два взгляда на самого себя. Первый взгляд как на славного, созданного по образу и подобию Божьему. А второй взгляд из ума, как бесславное ограниченное существо. То есть из ума В мудрости земной предлагаются пути пути и методы достижения цели бесславной жизни, в которой Бог в жизни человека ограничен, и его слава не очевидна. То есть, то, что в уме, ставит под сомнение то, что в духе. А то, что в духе, не соглашается с тем, что в уме. И я сейчас рисую картину рожденного свыше человека. Еще раз повторю. То, что в уме человека, нерожденного свыше, то есть рожденного свыше, то, что в уме рожденного свыше, ставит под сомнение то, что в его духе. А то, что в духе, не соглашается с тем, что в его уме. Так существует конфликт двух мудростей. В целом этот конфликт отражается на том, что и каким человек видит, и что именно он слышит. Что такое глаза? Что такое уши? Это органы, которые передают информацию. То есть через глаза, по зрительным нервам, импульсы достигают зрительного центра, специальной области коры головного мозга, где воспроизводится образ. То есть мозг видит не ряд мгновенных фотографий. Мозг принимает множество единиц информации, потом создает образ. Он соединяет картинки между собой, придавая им образ. И все это происходит в мгновение ока. То есть в мгновение ока увиденное изображение сравнится с тем, что уже есть, придавая этому общую картину. То есть человек, используя поступившую информацию в мозг, узнает то, что уже когда-то видел, и запоминает то, чего он еще не видел. За то, что и каким мы видим, или что именно мы услышим, отвечает именно мозг человека. То есть именно ему предстоит выбрать из сенсорного потока ощущений от той информации, выбрать то, что становится для него образным или понятным. Конечно, на это уходят мгновения. Это происходит настолько быстро, что вы даже этого и не замечаете. Но только с помощью мозговой деятельности вы понимаете или вы видите то, куда направлены ваши глаза. Другими словами, можете себе записать. Человек смотрит глазами, а видит умом, слушает ушами, а слышит умом. Исходя из этого, можно сказать, что смотреть не значит видеть, а слушать не значит слышать. Иисус так и говорил. Глазами смотрят, а не видят. Ушами слушают, а не слышат. Почему? Огрубели. Огрубели слепые вожди слепых. Другими словами, то, что человек видит, будьте сейчас особенно внимательны, то, что человек видит, каким он это видит или каким он это воспринимает, зависит от содержимого его ума или от уже существующих в уме знаний. То есть в уме каждого человека уже существуют знания. Следовательно, эти знания во многом будут определять то, что человек видит, и то, что он слышит. Именно поэтому знания в уме человека становятся определяющим то, что и каким он воспринимает через органы чувств. Человек все видит и слушает в свете содержимого своего ума. Другими словами, мы можем сказать так, что ум человека или его содержимое становится глазами его души. Именно по этой причине такое высказывание, как учение свет, а не учение тьма, является оправданным. Но с другой стороны, создается такое впечатление, что знание человека становится определяющим в его жизни. Нет. Определяющими становится незнание, потому что сами по себе знания, они что-то представляют. Есть одна очень важная деталь в любых знаниях, а именно основание, на которое знания ложатся. Основание. На сегодняшний день в свете Писания существует два вида оснований, которые влияют на то, какие знания вы получаете, на какие вы обращаете внимание и какие знания принимаете. Эти два вида основания в Писании названы мудрость Божия и мудрость земная. Любая из этих мудростей становится тем, в свете чего и через что формируется выбор человека. Выбор в чем? Выбор в том, какие знания выбрать, а какие нет. Выбор в том, какие знания принять, а какие нет. Выбор в том, как относиться к полученным знаниям. Выбор в том, как и в каком направлении человек будет применять полученные знания. И как своевременно он будет их применять. То есть все это в жизни человека зависит от той мудрости, которой он руководствуется. Вот почему в книге Притчи, 4 глава, написано «Главное – мудрость». Исходя из этого, уже всего вышесказанного, нам становится понятно, почему у граждан Царствия Божия имеют место искаженные понимания их положения и их миссии в Царстве Господа. Придя в Царствие Господа, они поменяли только содержимое своего духа. Будучи гражданами Царства Божьего, они имеют измененный дух и наполненный дух Духом Божьим. То есть они меняют гражданство духа, но не меняют содержимое ума. Что же получается? Своим духом они пребывают в Духе Божьем, своим духом они граждане Царствия Божия, но недостаточно обновленным умом продолжают оставаться гражданами и участниками Царства Тьмы. В своем уме они научены существованию в жесткой системе Царства Тьмы, поэтому, слыша о системе Царства Божьего, они воспринимают ее в штыки, прикрываясь благодатью. Но в Царстве Божьем была и будет Божья система. И для эффективной жизни в ней, а тем более быть в ней распорядителем Божьим, ее нужно знать. Не о ней просто нужно знать, а ее нужно знать. Давайте я еще раз повторю некоторые основные моменты. Рождение свыше автоматически меняет содержимое духа. То есть рождение свыше автоматически убирает из духа человека дух смерти и, соответственно, все наследие духа человека. При этом содержимое ума человека остается прежним. Содержимое же ума – это та мудрость, которой человек наполнял свой ум. Та мудрость, которой он руководствовался в течение своей жизни, принимая самые разнообразные решения. А эта мудрость как раз была тем, посредством чего сатана контролировал и направлял человека в той системе, которую он внедрил в своем царстве. Другими словами, та мудрость, которой человек руководствовался до покаяния, это мудрость, которая делала его эффективным в царстве тьмы. Да, на поражение, но эффективным. А теперь представьте себе такую картину. Человек меняет содержимое духа на благословенный дух по образу и подобию Божьему. Но при этом не меняет содержимое своего ума. Вы представляете, какой конфликт двух царств или двух мудростей? Вы представляете, что переживает человек каждый день? Я имею в виду рожденный свыше. Другое дело, этот конфликт представляется в разных формах по-разному. Двоящиеся мысли, депрессия, отсутствие покоя, отсутствие мира. Оно по-разному выражается, но в целом причина одна. Конфликт двух мудростей, несоответствие двух мудростей. Это как лебедь, рак и щука. Дух не желает жить по-старому, ум не знает, как жить по-новому. Дух хочет наслаждаться благами Царства Божьего, ум знает, как жить в системе этого мира, извлекая из мира то, что предлагает мир. Уму это понятно, а духу это неприемлемо. Но ум не знает, как жить по духу, а дух не согласен жить по уму. Представляете, что постоянно происходит с верующими? Нет, мне это понятно. Мне это понятно. Поэтому теперь представьте, как человеку с необновленным умом стать распорядителем благ и Царства Божьего. Нереально. Нереально. Потому что даже те маленькие блага, которые станут ему доступны, он начнет их применять в свете той мудрости, которой он руководствуется в своем уме. И это тут же будет аннулировано. То есть я вам рисую в целом картину. Теперь вы будете понимать, почему на сегодняшний день граждане Царствия Божьего не являются активными, влиятельными делателями для Бога. Не потому, что они хотят, а потому, что не знают. Не знают, как. И не имея этих знаний в своем уме, и, конечно, они не прилагают усилия обновлять, не имея знаний своих в уме таких, они используют все равно какие-то знания, которые есть в их уме. Но используя бесславные те знания, которые держат в системе проклятия, используя их для того, чтобы как-то реализовывать Божьи планы в Божьем Царстве, все рушится. А рушится, потому что два разных порядка. Это как воздух и вода. Два разных закона. Две разные системы, действующие по абсолютно разным правилам. Представляете, какой конфликт? А уже вопрос о распорядительстве, так тем более конфликт. Я знаю, что каждый участвующий на сегодняшней встрече с великой радостью бы был активным распорядителем в Царстве Божьем. А с огромной радостью. И вы знаете, Бог тоже радуется, когда мы этого желаем. Но Бог не может заставить вас изучать законы Царства Божьего. Он не будет этого делать, почитая ваш выбор. Просто почитая ваш выбор. Потому что для того, чтобы изучать законы Царствия Божьего, нужно прилагать усилия. Кого Бог будет заставлять изучать закон сеяния и жатвы? Кого Бог будет заставлять изучать заветные отношения? Кого Бог будет изучать правила, законы, уставы? Он не будет заставлять. Это нужно гражданам Царствия Божьего. Мы выросли в таком государстве, где вам никогда не предлагали изучать законы государства. Потому что есть группа людей, которые заинтересованы в том, чтобы вы их не знали. Бог заинтересован в том, чтобы вы знали законы своего царства. А сатана не заинтересован. Поэтому мудрость, которая еще имеет место в умах верующих, она постоянно в противопозиции. Она в оппозиции того, чтобы верующие изучали законы Царствия Божьего. И этот конфликт на сегодняшний день очевидны. И те, кто изучают законы Царствия Божия, те, кто практикуют, они, очевидно, выделены. Они выделены теми благами, которые они имеют в своей жизни. Те, которые не изучают, те, которые не практикуют, они конфликтны, они обижаются, они по-всячески пытаются представить, что то все неправильно. Но это не они пытаются представить, это содержимое их ума. Вот почему Иисус сказал убивающим его, ибо не ведают или не знают, что творят. Не знают, не разумеют, во тьме ходят, и все основания земли колеблются. Вот такая картина необновленного ума рисуется в жизни граждан Царствия Божьего. Поэтому на сегодняшний день граждане Царствия Божьего не выступают в роли сильно влиятельных. Пока. Опять-таки, я верю, что картина будет меняться. Насколько будет меняться, я не знаю. Но я верю, что есть те, которые не желают быть невеждами, а желают быть распорядительными, влиятельными распорядителями в Царстве Божьем. Но надо учиться. Надо учиться. Учиться в применении тех знаний, которые нам уже доступны через имя, через кровь, через слово нашего Господа. А учиться, это надо изучать. Это надо применять, приобретать опыт. Это разные есть моменты. Я верю, что все, кто присутствует на этих встречах, они открыты для обучения. Я верю, что эта тема, которую затронул Господь и дал нам Господь, она направлена на то, чтобы мы оставили невежество и стремились к тому, чтобы быть не просто гражданами Царствия Божьего, а распорядителями тех благ, которые Он делает для нас доступными, чтобы Царствие Божие распространялось, расширялось, утверждалось, укоренялось и влияло на царство тьмы. Но без делателей, не деятелей, а делателей, само по себе это не происходит. Деятели много говорят, а делатели, они работают, они делают. Это трудный путь быть делателем. Но, как мы с вами рассматривали, именно эти и получают благодарность от своего Господа. Это самая высшая награда – благодарность Господа. Слава Богу! Сегодня мы снова с вами заложили в основание этого материала еще один кирпичик, который в целом представил, по какой причине дети Божии, как граждане Царствия Божия, ведут себя так, как будто они эмигранты или временно попавшие в Царствие, по причине необновленного ума. Сам материал, конечно, будет представляться с позиции, что вы обновляете свой ум, что вы работаете в этом направлении. То есть я не буду разговаривать с вами, как с людьми, которые не прилагают усилий, не обновляют свой ум. Тот материал, который Господь дает, Он дает целью для того, чтобы мы увидели Его волю, Его намерения и приняли решение перед Ним стать распорядителями, учиться ими быть. Как Он это сделает, пока для меня загадка. Но кое-что я уже знаю, кое-что я уже увидел. Я увидел Его волю, чтобы каждый гражданин Его Царствия был распорядителем в Его Царстве, Его благами для распространения и утверждения Его Царства. Слава Богу! Его воля! Давайте поблагодарим нашего Господа за то, что Он не безразличен к тому, какое положение у каждого из нас сегодня, но хочет, чтобы мы вошли на высоты земли и стали и главою, а не хвостом. Спасибо тебе, Иисус, за твой труд. Спасибо тебе за то, что ты учишь нас, обучаешь нас. И еще раз прости, Господь, если мы хоть в чем-то проявляем глупость, немудрость, если мы хоть в чем оступаем, мы просим тебя, Иисус, держи каждого из нас лично рукою крепкую, мышцой высокую и обучай. Быть распорядительными в Твоем Царстве. Быть эффективными, быть влиятельными, чтобы Царство Твое распространялось, расширялось, наполнялось, утверждалось, укоренялось, было влиятельным Царством. И мы принимаем с благодарением, что Ты поможешь нам, направишь, наставишь, произведешь в нас и хотение, и действия, чтобы мы были научены Тобой. Мы благодарны Тебе, Иисус, за этот материал. Благодарны Тебе за то, что Ты зажигаешь нас в ревность о деле Божьем. И я прошу Тебя, Господь, помоги каждому из присутствующих обновлять свой ум и не оставлять это на самотек. Просвети очи из сердца их и открой им, в чем состоит надежда Твоего призвания для каждого из них. Вложи их в дух учительный, научаемый и стремящийся к научению во имя Иисуса. А я благословляю их и благодарю Тебя, Господь, за то, что открывается сердце их учиться и ум обновляться. Во имя Иисуса. Аминь.